Иисусу Христу, братья и сестры, я приглашаю вас вместе со мной открыть вторую главу Откровения. Мы прочитаем с 1 по 7 стиха. Вторую главу Откровения с 1 по 7 стиха. Тема проповеди называется «Первая любовь и ее дела». «Первая любовь и ее дела» – очень известные. Текст, известная церковь, особенно нашей церкви, мы уже некоторое время, размышляли вот над этой церковью и над том, что там происходило, и учения, которые они получили, мы также разбирали и вникали в это учение. Поэтому, я думаю, будет интересно также и порассуждать над ее практической жизнью. Над практической жизнью церкви, о которой мы так много уже знаем. И, конечно же, очень правильно будет, если это будет не наша оценка ее жизни, этой церкви, а оценка самого Господа, Господина этой церкви. Итак, мы читаем с 1 по 7 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд и в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и дал и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Итак, друзья, эти слова этого послания обращены не просто церкви, которая только начинает свое существование, свою жизнь, а к церкви, которая в свое время, и это очень важная деталь, в свое время получили очень глубокое и сильное учение через послание апостола Павла. Учение, которое действительно показало им, что из себя представляет правильная церковь, как церковь Христа должна сегодня функционировать, или в том, как ее видит Христос. Также в свое время эта церковь пожертвовала, или вернее, ради учения здравого Иисуса Христа, который предлагал им апостол Павел, пожертвовали очень большую сумму или количество книг, которые стоило очень много. И они знают цену того, что они приобретают от Господа. Они многим пожертвовали ради этого. Также мы знаем, что Тимофей, один из тех, который был близок к апостолам или к апостолу Павлу, он служил в этой церкви, и я уверен, что он там проводил очень хорошую работу и правильную работу. И поэтому Иисус Христос знает хорошо об этой церкви, конечно, несомненно. И несмотря на это, он все равно еще один раз еще выделяет вот эту возможность познакомиться с этой церковью, дать им понять, кто такой Иисус Христос, кто их Искупитель, хотя они уже уверовали в Него. И он говорит им, так говорит. То есть он знакомит себя с этой церковью, что он не просто тот, который они уверовали, и он сидит одесную Отца Небесного, наблюдая за тем, что происходит в его церкви, сдалека как бы. Но он говорит, что он тот, который держит в руке своей этих служителей церквей, к которым обращены эти послания. Каждый служитель, каждый ангел, то есть человек, который влияет на церковь своей жизнью, своим учением, он в руке Господа. И также он дает им знать, что он ходит посреди этих золотых светильников, которые суть церкви. И это говорит о том, что Иисус Христос хочет действительно проводить работу своей, над своей церковью. Как первосвященник, поставленным самим Отцом, он хочет совершать свою миссию по отношению к церкви, работая с ней, очищая ее, наставляя ее, давать им правильное направление. И как жених своей церкви, он хочет приблизить себя к ней. Это его желание, чтобы быть ближе к тем, которые он любит. Может, нам, людям, иногда безразлично, что происходит в церкви, потому что мы люди, мы устаем, мы иногда суетимся в своей жизни, и мы не вникаем в то, что происходит в разных сферах жизни церкви. Или нам безразлично, что происходит в жизни каждого члена церкви, брата или сестры, и мы просто заботимся о себе. Так часто бывает, только потому, что мы люди. Но Христу не безразлично, что совершает Его Церковь, что происходит, какие дела она делает. Он абсолютно заинтересован, что делает каждый член Церкви. Ему не безразлично, только потому, что Он ее искупил. Она Его собственность. Она его голубица, она его цветок, она его жемчужина. Господь любит свою церковь, и он не как человек, он приблизил себя к ней. И этим он показывает, что он не просто как тот, который ходит среди светильников, среди церкви, и знает, не просто тот, который знает дела, которые творятся в церкви. Он также держит и ангела в своей руке, то есть он знает мотивы, почему делается то, что делается в церкви. Он знает, из чего это исходит. Он знает, куда целится человек, он знает его помышления, его внутреннее, весь мир, ему все известно. Мы бываем обманываемся тем, что мы видим брата или сестру, он много или она делает, и мы говорим, вот этот человек достойный похвалы. Но Христос не так на это все смотрит. Он видит внутреннее состояние в первую очередь, и поэтому потом уже дает и оценку видимым делам. Иисус Христос дальше говорит: «Я знаю твои дела». Он не говорит: «Я знаю ваше сердце, я знаю ваши проповеди, учения, ораторские способности». Он не говорит, что «Я знаю ваши внутренние чувства и то, что вы желаете сделать в церкви». Он говорит прямо: «Я знаю ваши дела». Так устроен человек, что его внутренний мир, он скажется на его делах. Дела его – это просто знак, который указывает на то, что происходит в его внутреннем человеке. И он говорит: «Я знаю твои дела». То есть, как господин церкви, как тот, который искупил церковь для себя, он имеет право давать оценку делам нашим, которые, или делам своей церкви. «Я знаю твои дела». То есть, каждая церковь имеет свое положение в этом мире, свои усилия, свое учение, свои способности, таланты, служителей, которые дают определенное учение или влияют каким-то образом. Христос знает дела каждой церкви, и Он будет судить потом, в каком положении они находятся. И он этим говорит, что именно не пастырь церкви может давать оценку делам, не какой-то другой человек, как мы уже говорили, который может дать ложную тебе оценку, а именно он вправе и имеет власть давать оценку твоим делам, то, что ты делаешь, только потому что он искупил тебя, и он имеет на это право. Важная деталь также, друзья, наблюдая за вот этими семи церквам, посланием, которые Господь обращает к ним, мы видим, что Христос дает оценку делам, которые совершаются именно в поместной церкви. То есть, друзья, мы не говорим об Отце, о Боге, который, как псалмопевец говорит, сотворил сердце человек и вникает в каждое дело, которое рождает это сердце. Мы говорим о Христе, который искупил себе невесту, который хочет работать над ней. И ему важно, что творится в твоей поместной церкви, точнее, что ты делаешь в своей поместной церкви. То есть, смотрите, каждая церковь, она имеет свою жизнь. И каждый ангел этой церкви делает что-то особенное, делает что-то свое. И Господь обращает свое внимание на дела, которые совершаются именно в Его церкви, не за стенами церкви, не когда мы на миссионерских полях трудимся, изнуряем себя, источаем себя, а именно то, что ты здесь делаешь. Вот что показывает или о чем свидетельствуют нам эти послания. Христос для каждой церкви перечислил их дела, то есть рисует им картину их практической жизни, а потом уже на основании их дел приводит аргументы или против них, или за них, ободряя их. То есть Христос, видя нашу практическую жизнь, дает оценку нашим делам, и уже на основании этих дел Он дает свои аргументы, приводит свои аргументы или против нас, или за нас. То есть, что ты делаешь, оно говорит о том, о моем состоянии перед Богом. Нужно также сразу заметить, что тут не идет речь об ангеле Ефесской церкви, что он оставил Бога. Да, Писание говорит, кто оставит Бога, того и Бог оставит навсегда. Писание об этом прямо говорит. И речь идет о том, что он оставил свою первую любовь. Не Бога. То есть, очень многие делают неправильные выводы из этого послания. Что этот человек вообще забыл о Боге, о Христе, и он принял для себя такой, не христианский, неправильный образ жизни. Нет, этот человек не оставил Бога, он оставил первую любовь. Оно имеет другое значение. Также этот человек, не говорится о том, что он оставил вообще что-то делать или способность что-то делать. Дальше, забегая вперед, мы видим, что этот ангел, он делает дела, но Христос призывает его: вспомни, откуда ты не спал, и что? И твори прежние дела. То есть на данный момент этот человек что-то делает. Но он делает не то, что угодно Богу. Это также очень важная деталь, друзья. Даже если мы отдадим тело свое на все сожжения, но любви не имеем, то мы бесполезны в церкви, или для Бога, или в Его царстве. Мы можем выходить на сцену, проповедовать, говорить объявления, мы можем изнурять себя до такой степени, что приходить домой, вздыхать, уставать, говорить всем вокруг, насколько мы устали. Мы можем решать очень тяжелые, сложные церковные вопросы, ночами не имея сна. И однако же Богу это все не будет угодно. Очень интересно. То есть мы можем делать дела, даже изнуряя себя, как бы для Бога или ради Бога, к чему мы сейчас и подойдем, но это не будет угодно Ему. То есть, что происходит? Этот ангел, Ефесской церкви, оставляет свою первую любовь. То есть он имеет право, человек имеет право и волю оставить свою любовь. Это не значит, что он даже отказался от нее. Или каким-то образом вел себя вот такой вот грязный, неправильный образ жизни. Он оставил свою первую любовь. Это значит, внутри его, как Писание говорит, есть любовь Божия агапы. Так же, как человек, он способен делать дела. Но между делами и любовью, которая находится в нем, есть посредник, который принимает решение, будет ли эта любовь моя внутренняя мотивировать мои дела или нет. И этот посредник ты, человек. То есть дела, мотивированные любовью, должны быть направлены для того, чтобы созидать своего ближнего, созидать человека. И дела, которые мотивированы любовью, должны также превозносить Бога в своей среде, где Он находится. То есть любовь Божия, которую Бог излил Духом Святым, они должны в первую очередь быть направлены для того, чтобы мотивировать своего ближнего и для того, чтобы прославить Бога своей жизни. Дела без любви, они направлены не чтобы созидать своего ближнего, а больше для того, чтобы использовать своих ближних ради своих целей. Дела без любви, они направлены не для того, чтобы созидать твоего ближнего, а для того, чтобы использовать ближних членов церкви ради своих целей, ради своей выгоды. Также дела без любви, они направлены не для того, чтобы прославить Бога в твоей жизни, а для того, чтобы использовать то, что Бог подарил тебе, для того, чтобы себя прославить. То есть церковь, людей, кафедру, Слово Божие. То есть человек может это все использовать ради своих дел, однако же не имея любовь. И оно будет направлено не для того, чтобы Бога прославить в своей жизни, а для того, чтобы прославить самого себя. Также еще одна мысль, друзья, дела без любви – это попытка угодить Богу или просто заработать спасение свое. Дела без любви – это просто попытка заработать себе спасение. Вспомните Марфу и Марию. Вспомните поведение Марфы. Как она обратилась к Иисусу Христу. Какие у нее были претензии. Смотрите, она обращается к Иисусу Христу, вот изнуряя себя, трудится ради того, чтобы угодить Христу. И видит, что ее сестра, она все, что делает, это сидит у ног Христа и слушает то, что Он говорит. Смотрите, она не только обвиняет свою сестру, что сестра, она ничего не делает, но она также в первую очередь укоряет Иисуса Христа, что Христос неправильно расценивает ситуацию, не обращает на эту несправедливость в свое внимание. Она говорит Иисусу Христу: «Тебе нужды нет, что сестра моя сидит, а я служу. Скажи ей, чтобы она мне помогала». Смотрите, она укоряет Христа, что Христос неправильно рассматривает вот эту ситуацию, вот это ее служение. Друзья, когда мы обвиняем других, что они ничего не делают, в первую очередь, что мы делаем, и это нужно помнить, мы укоряем Господа нашего Бога, который нам дал способность что-то делать, а этот человек может просто еще не в этом состоянии, он просто слушает, еще назидается. Мы укоряем Бога тем, что мы обвиняем других, которые ничего не делают. Также мы в первую очередь вообще этого человека унижаем, своего брата или сестру, как бы всем рассказываем, что этот человек ничего не делает, а вот посмотрите на меня, вот сколько я делаю. Этим мы просто унижаем свое ближнего. Так же, когда мы унижаем всех вокруг себя, что мы с собой делаем? То есть мы пытаемся себя возвысить в глазах окружающих или даже в глазах Бога. То есть мы этим возвышаем самого себя, а это уже признаки гордости. Также мы видим здесь, что тем, что она обвиняет Христа, укоряет, обвиняет Марию, показывает то, что у нее просто нет любви. То есть Писание ясно показывает, что любить Бога и любить человека – это взаимоисключающее понятие. Ты не можешь сказать, что я люблю человека, а Бога не люблю, или наоборот. Ты не можешь сказать, что я вот человека не люблю своего ближнего, а Бога люблю. Нет, любовь агапы, она это только один источник, из которой исходит любовь ко всем, к всему окружающему тебя. То есть, если ты обвиняешь людей, которые ничего не делают, ты этим себя превозносишь, укоряешь Бога и пытаешься просто заработать себе спасение. Потому что любви в этом нет. Это бесполезное служение, бесполезные дела твои. Ты просто хочешь себя возвысить, а других унизить. Такие дела, как Писание показывает, неугодные Ему. Христос сразу ей говорит: «Марфа, Марфа, о многом ты суетись». Вот благая участь, вот сиди у ног Христа и учись. А когда любовь, она достигнет твое сердце, тогда ты просто побежишь и будешь служить Господу. Справедливо сказать, друзья, что Христос здесь имеет в виду, когда вот в этом послании, тех, которые однажды, соприкоснувшись с учением библейским, были наполнены любовью, вплоть до того, что все их время было посвящено Христу. То есть, когда новообращенный верующий соприкасается с Господом, что-то необъяснимое, что-то сверхъестественное, непонятное с ним происходит. Человек, он преисполняется вот этими новыми животворяющими чувствами. И полностью охвачен этой силой любви, доверяясь во всем Слову Божьему и окружающим его. И как ребенок он принимает все из рук родителей. Новообращенный, когда он соприкасается с этой любовью, он действительно охвачен этой влияющей силой любви, и просто это уже новый другой человек. Вспомните, друзья. Вспомните свое первое соприкосновение с этой Божьей любовью. Вспомните, как мы были готовы терпеть много ради того, чтобы донести Евангелие другим. Вспомните, как, когда нас звали в дом молитвы, как скоро и радостно мы бежали туда для того, чтобы увидеть своих братьев и сестер. Вспомните свои детские молитвы, которые вы совершали Богу и верили, что Бог вам ответит, потому что вы понимаете, увидели, что такое, кто такой Бог. Вспомните, как много вы готовы были терпеть, служить, трудиться. Не обращали ни на кого внимания. Как вы были охвачены этой любовью, как она изменила вашу жизнь, как она повлекла вас вперед к Богу, к Высшему, к Духовному, и вы поддавались этой любовью. Вспомните, как вы желали просто делать добро. Что это все такое? Почему это все было сначала? Это Божья любовь агапы. Смотрите, что говорит по этому поводу Писание. То есть оно дает нам на это ответ, что это такое, почему это было сначала. Римлянам 5 глава, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это не чувство, которое мы можем сами по себе выработать, нажить их в себе, заработать, купить. Любовь – это то, что изливается Духом Святым в наши сердца. И очень точное объяснение, откуда у человека появляются дела правильной Божьей любови. Точное объяснение в этом стихе. Дух Святой, как воду излил любовь Агапы, наполняя влияющей силой наши чувства, волю, мысли, сердце, полностью наше человеческое естество. Божья любовь это сделала. Когда любовь охватывает твоего всего человека, доказательство этого охвачения свидетельствует твои дела. То есть подумай об этом. То, что ты делаешь сегодня, оно доказывает или свидетельствует о доказательстве Божьей любви в человеке. То, что ты сегодня делаешь, твои дела, они показывают Божью любовь? Или это просто наши мотивы? Любовь, как мы знаем на примере этой церкви Ефесской, она поднимает ничтоженного, падшего, грешного человека на определенную высоту духовности. Это делает любовь. То есть она дает первый толчок в жизни христианина. Поэтому мы были охвачены сначала вот этим, ну, если можно так сказать, эйфорией духовности в нашей жизни. Она дает человеку первый толчок, она направляет его на путь, как бы сразу меняет его том и подталкивает его для того, чтобы человек продолжал свой дальний путь христианства, чтобы он был готов к этому. И эта любовь, она поднимает человека до определенной высоты духовности. И однако же Писание очень много предупреждает о том, что на высоте духовности ожидает христианина опасность. Каждый христианин в своем духовном возрастании переживет вот это искушение, испытание. Потому что дьявол, он испытал Иисуса Христа, и он также испытает каждого, кого любовь Божия подняла до определенной высоты. Проверить, устоит ли он или нет. Вспомните Христа в пустыне. Друзья, очень интересный момент. Что делает дьявол с Иисусом Христом? Его подход к Иисусу Христу был намного тоньше, намного хитрее, чем нам вообще кажется, как дьявол сегодня будет подходить к нам. Действительно, здесь Слово Божие раскрывает умысли сатаны. Смотрите, стратегию лукавого. Он подходит к тому, о котором уже пророческое слово говорило, что он Сын Божий, помазанник. Тому, которому небо было раскрыто, и Бог засвидетельствовал, сей есть Сын мой возлюбленный, подходит к нему и говорит, если ты Сын Божий, сделай это или это. То есть докажи, Христос, докажи себе, мне и людям, что ты Сын Божий. Докажи на деле. То есть понимаете суть вот этого разоблачения лукавого? Если ты Сын Божий, докажи, сделай это. Друзья, очень хитрый подход лукавого. И заметьте, друзья, что дьявол использует именно Слово Божие, факты уже сказанные о Христе. То есть не нужно доказывать людям, что ты духовный или христианин. Нужно просто быть им. Не доказывать людям. И смотрите, какие инструменты он использует. Не просто он показывает ему сначала мир и всю красоту ее. Он использует именно Слово Божие. А если точнее, обещание, которое Слово Божие говорит о тебе. Если ты Сын Божий, спрыгни, понесут тебя ангел. Ты докажешь всем, насколько ты духовный. Ты докажешь всем, что ты лучше всех в церкви. Что ты правильный. Что ты должен стоять на этой позиции. Ты докажешь всем обязательно. Вот иди этим путем. Друзья, очень огромная опасность в том, что мы читаем Писание, ради того, чтобы доказать людям, что я действительно Сын Божий. Когда мы говорим, мы все святые, мы все Божьи, мы все дети. Ну, во-первых, мы не можем за всех говорить, потому что может быть кто-то и невозрожденный, а мы вселяем в их сердце ложное понимание о нем. Это первая проблема. Вторая проблема то, что доказывать людям не надо, нужно просто быть светильником в мире. Почему? Потому что знал лукавый, чтобы натолкнуть Христа на грех, нужно в первую очередь обратить, возвысить Христа в своих же глазах, в его же глазах. То есть стратегия такова, возвысить, используя Слово Божие для того, чтобы возвысить тебя в твоих глазах. Почему? Потому что как Адам, только ты обратишь внимание на себя, ты своего вида потеряешь Бога. То есть ты потеряешь понимание о том, кто такой Бог. Вспомните Адама. Как только он себя увидел нагим, он побежал от того, кто только что его сотворил, и который вездесущий, и начинает прятаться от него. То есть Адам, который был чистый, неповрежденный в ложных мышлениях, он знал Бога, он знал, что Бог вездесущий, он знал, что Бог его сотворил. Вообще, твоя нагота Богом создана. Почему ты прячешься? Куда ты бежишь? От кого ты прячешься? То есть Адам потерял из своего внимания понимание о Боге. Вот что происходит, друзья, когда мы позволяем вот таким мыслям возвышать самого себя в своих же глазах. Если мы это делаем, то нужно помнить, что дьявол уже проник в наше мышление. Смотрите, что Писание говорит. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». А я очень благодарен Богу за тех проповедников, служителей, которые действительно показывают пример своими проповедями и своей жизнью, что библейская грамматика очень важна для того, чтобы делать правильные выводы. Чтобы понимать Слово Божие, нам действительно нужно знать и грамматику оригинального языка. То есть мы не можем делать правильные выводы, строить доктрины правильные, если мы неправильно понимаем Писание. Я в этом очень сильно убедился. И, следовательно, твоя жизнь будет неправильна. Смотрите, вот что говорит грамматика вот этого стиха. «Посему, кто думает». Здесь стоит активный залог. То есть есть пассивный залог, есть активный залог. Пассивный залог говорит о том, что ты находишься в стадии принимания какого-то вот мышления или влияния, и благодаря этому ты будешь мыслить или думать, или делать выводы. То есть когда мы сидим у телевизора, происходит пассивный залог. То есть кто-то влияет на нас, и мы потом выходим, и вот то, что нам показали, научили, мы передаем других. Здесь стоит активный залог. То есть твоя инициатива здесь думать. От тебя оно происходит. Ты начал этот путь мышления о себе. Кто думает, что он стоит? Первое, что приводит нас к падению, это когда мы начинаем думать о себе. Апостол Яков об этом предупреждает. Братья, кто думает, что он благочестив? Павел предупреждает, не думайте о себе более, чем кем вы являетесь. Кто думает, то есть активный залог, человек начинает думать, это не то, что его осенила мысль, мышление о себе. Он к этому идет. И дальше он говорит, кто думает, что он стоит, что берегись, чтобы не упасть. Также слово «берегись» указывает на то, чтобы ты стал на стражу. Ты наблюдал, был внимателен. Почему? Потому что ты сейчас упадешь. Ты начал думать о себе. Это первый шаг к падению. А как мы, когда эти мысли посещают нас? И этот контекст об этом и говорит, почему апостол Павел этот стих как бы сюда записал, когда мы видим окружающих нас, что они не так поступают, кто-то упал, кто-то менее духовнее тебя, меньше тебя делает, вот тогда ты начинаешь думать о себе, возвышать себя в своих глазах. Или когда мы просто вот создаем какие-то критерии праведности для себя, и вот потом, наблюдая за людьми, окружая за членов церкви, мы начинаем равнять членов церкви по критериям моим. И, конечно же, они не знают мои критерии, они не знают, что, как я представляю праведность. И тогда в моих же глазах они начинают как бы уменьшаться или умаляться, а я начинаю возвышаться. Я начинаю видеть себя лучше всех остальных. И это падение, с чем оно опасно, оно начинается именно в твоем мышлении. Оно скрытое. Люди не могут увидеть это и указать на этот грех. Вот чем оно опасно. Поэтому смотрите, что Христос говорит. Так, вспомни, откуда ты не спал. То есть слово «не спал» значит в буквальном смысле ты полетел вниз. Тебя столкнули или ты спрыгнул. То есть ты полетел вниз, ты не спал. И смотрите, где Господь вот поместил вот это вот выражение между «вспомни» и «покайся». Почему? Почему? Потому что падение начинается с твоих мыслей. Падение начинается именно внутри тебя. Вспомни. Это также грамматика говорит, это повеление. Покайся. Также говорит, это повеление. То есть искреннее покаяние будет только тогда, когда ты вспомнишь сам, где ты упал, откуда ты не спал. И когда ты не спал, то есть доказательство будет того, что ты упал, твои дела. Почему? Потому что твои дела автоматически изменятся в Божьей, в аромате Божьей любви. То есть, когда ты падаешь, дела твои меняются. Они сразу направлены для того, чтобы себя продвигать, вместо того, чтобы других созидать. Когда ты упал, ты сразу думаешь о себе, как же мне здесь, как же я здесь, как мне все мешают. Ты не думаешь о том, как же этому помочь, как же тому позвонить, как же этого поддержать, как бы этого продвинуть, как за этого молиться. То есть ты должен оценивать, упал ли ты или нет, по своим делам. Если ты не спал, и Иисус Христос показывает этим, что искреннее твое покаяние будет только тогда, когда ты сам лично вспомнишь, проанализируя свою христианскую жизнь. Вспомни, где ты не спал. Вспомни, когда ты перестал делать то, что ты делал сначала. Вспомни, когда ты оставил свою первую любовь, потому что тем, что ты не покаялся, не возвратился к этим делам, ты оставил первую любовь, она тебе уже невыгодна. Тебе нравится вот это падшее состояние. И многие друзья сегодня продолжают именно в таком духе делать очень много для Бога, однако же находясь в падшем состоянии, без любви, без той силы, которая прославляет Бога и созидает твоего ближнего. И как уже говорил, друзья, только истинное покаяние будет тогда, когда мы вспомним сами. А этого требует время, этого требует усилия, этого требует лишения многих вещей, которые сегодня мне мешают. Вспомнить самому: Господи, где я не спал? Покажи мне, укажи мне. И тогда дела изменятся, поменяются. Тогда дела будут другими, тогда дела твои будут созидать твоего ближнего. Сколько помню, когда думаешь, чтобы что-то сделать, Спрашивай самого себя: Господи, это дело, оно будет из-за Твоей любви или из-за своих выгодах, или из-за своей корости? Это дело, которое я задумал, Господи, укажи мне, покажи мне, дай мне знак, скажи да или нет, делать мне это или нет, принесет ли оно пользу Твоему Царству, будет ли оно полезно в церкви. И очень часто, друзья, действительно, мог часами лежать, стоять где-то, ходить и просто мыслить, помышлять о том, что можно сделать в церкви или для Бога. И когда встаешь на колени и просишь у Бога ответа или знака хотя бы какого-то, укажи, нужно ли это дело, часто получал, ну, внутреннее убеждение, как бы этого не нужно делать. Действительно, когда ты выходишь на войну, тебе нужно узнать, Бог с тобой пойдет? Бог благословит твое дело? Бог будет с тобой, как Давид? Господи, идти мне на войну или нет? Если нет, явно, что ты проиграешь. Если да, идти, тогда я выиграю. И как часто ты делаешь того, что не созидает, а наоборот разрушает состояние твоего ближнего человека. Многим надо сегодня даже перестать делать то, что они делают в церкви, чтобы оно не разрушало. Вместо того, чтобы думать, что еще могу сделать в церкви, нет, остановись, перестань делать даже то, что ты делаешь, и покайся, повелевает Иисус Христос. Здесь также это слово значит метаноя, то есть измени свой образ мышления, поверни свое сознание. Писание дает нам право думать, что я нуждаюсь еще в одном покаянии, если я однажды каялся. Если сегодня мои дела не созидают. Слово Божие показывает, что да, христианин может еще раз каяться. И он должен покаяться. Потому что Писание его об этом говорит. Измени твое мышление, поверни твое сознание. Слово метаноя это и значит. Что-то произошло в твоей голове. То, что даже, может, ты не заметил. И поэтому твои дела кардинально изменились. И, ну, сделаем вывод. Друзья, оставил свою первую любовь тот, кто однажды поднялся на высоту, спал и не хочет покаяться, чтобы возвратиться. Тот человек оставил свою любовь первую, кто однажды поднялся на определенную высоту. Упал в своем разуме и не хочет возвратиться к Господу, чтобы покаяться. Бог другой альтернативы не дает, как возвратиться к тому состоянию, когда ты был плодородный в церкви, когда ты был плодородный в Царстве Божьем. Как возвратиться к тому состоянию, когда ты будешь любить из внутреннего твоего состояния. Он другой альтернативы не дает. Ты не можешь ничего другого сделать, как только покаяться. И сегодня даже в церкви есть люди, которые, может быть, однажды пришли к Христу, но никогда не испытали вот этой силы Божьей любви. Они никогда не были охвачены ей. И их жизнь, они не имеют никакого опыта, чтобы знать, что такое любить. Есть такие верующие люди. Есть также сегодня те, которые сейчас находятся в этом состоянии, в этой стадии своего христианского пути. Когда они восхищаются всем, что происходит в церкви, они готовы созидать, жертвовать, помогать, они готовы читать Библию от корки до корки, изучают каждое слово, им нравится, они не насытятся этим Писанием. Но также есть и те, я думаю, что их сегодня много. Просто потому, что Писание говорит, дела показывают. Которые однажды любили, но оставили эту первую любовь. И они мыслят неправильно. Говорят сами себе, что я могу вот таким образом, вот таким течением просто достигнуть спасения и все. И это будет нормально для меня. Я не хочу снова терпеть. Не хочу снова отстаивать истину, не хочу снова трудиться, не хочу снова терпеть людей, которые бьют меня, а мне нужно их прощать. Многие взяли для себя вот такую, приняли для себя вот такую позицию в христианстве. Но, друзья, Писание Слова Божие, оно намного больше, чем твое решение. Нужно это помнить. Писание, оно утверждено на небесах. Оно больше, чем твое решение, чем ты мыслишь. Оно больше тебя и меня. Если Господь говорит, покайся, изменись, я этого хочу, и ты не хочешь, помни, ты просто делаешь больно Иисусу Христу. И стоит действительно, чтобы созидать и нашу поместную церковь, обратиться еще раз к Господу и сказать, Господи, я упал когда-то, вот сегодня подними меня и помоги мне дальше идти. Это делается лично со Христом, один на один. Вот тогда Он искренне помогает тебе. Тогда истинно Он поможет тебе и поможет тебе встать на путь, когда ты делал те правильные дела. Возвратиться к тому пути. Пусть благословит нас Господь этим посланием особенно, чтобы нам помнить, что Господь близок каждому из нас. И Он ходит среди нашей церкви, среди членов. И если бы мы только увидели, как Он здесь обитает, как Он наблюдает, как Он слушает, со страхом и трепетом бы делали то, что мы делаем сегодня. Изменилась бы кардинально наша жизнь. Да благословит нас Господь. Аминь.